Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов. Сегодня 13 мая. Мы проводим очередной эфир на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня тема цифровой рубль, как мы ее и анонсировали. И в гостях у нас доктор экономических наук, заведующий кафедрой, профессор кафедры теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского университета Дмитрий Кочергин. Рады приветствовать, Дмитрий.
Здравствуйте, Марк.
Вот. Ну что же, перед тем, как мы перейдем к обсуждению этой темы, я, как обычно, прошу всех своих зрителей, пожалуйста, пользуясь случаем, что мы впервые, в общем, пытаемся, так сказать, эту тему обсуждать вот в таком виде. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместите, чтобы нам увеличить количество тех, кто интересуется указанной темой. Ну и если вы интересуетесь рынком криптовалют, то мы точно об этом будем говорить. Но начнем с важной темы. Ну что же, Дмитрий, вот в принципе мы заявили тему цифровой рубль и... В контексте ее, в самом общем виде, вы вот можете сказать, насколько Россия расположена к тому, чтобы перейти вот к такой вообще форме нефиатной валюты, да, насколько мы можем судить по той информации, которая появляется в СМИ, что цифровой рубль скоро станет одним из самых существенных платежных средств. И что с этим связано и что для населения тоже? Ну, вот вы предварите этот рассказ, а потом обязательно перейдите, нам расскажите поподробнее, что это такое и чем это для всех может обернуться.
Ну, во-первых, нужно сказать, что все-таки цифровой рубль – это форма фиатных денег.
Все-таки фиатных?
Да, фиатных денег, потому что современные деньги, по сути дела, все фиатные. Угу. И современные деньги фиатные в двух формах. Это наличные и безналичные. Я думаю, что все сталкиваются с этими формами в традиционной своей обыденной практике, да. Вот, и цифровые валюты претендуют стать третьей формой фиатных денег. То есть, в принципе, они ничем не отличаются по своей природе от существующих денежных форм, за исключением того, что они выпускаются центральным банком, и это цифровые обязательства центрального банка. То есть, по сути дела, центральный банк предлагает новую универсальную форму денег наравне с наличными деньгами. На сегодняшний момент только наличные деньги являются универсальной формой, по сути дела, легально принимаемой всеми на территории нашей страны в качестве обязательного средства платежа. Вот. Ну и цифровой рубль претендует на то, чтобы стать второй такой формой.
Тогда расскажите нам, почему принято считать, что вот криптовалюты, биткоины, альткоины – это все-таки не фиатные деньги? Ведь они же действительно пока, ну прямо скажем, не используются в качестве платежного средства, так сказать, в той степени, какой фиатные валюты, ну понятно, традиционные таковыми являются. Вот как все-таки нам границу провести, чтобы люди разобрались?
Ну, давайте посмотрим вот на слайд первый.
Да, Костя, пожалуйста, нам... Да, вот современная форма денег. Так, все, он уже на экране, мы его видим. Дмитрий?
Да, ну вот я, к сожалению, не вижу его. Значит, суть состоит в том, что современные деньги представлены в двух основных формах. Это... наличный и безналичный, и, по сути дела, схема показывает классификацию этих форм в зависимости от эмиссии, то есть от эмитента, кто их выпускает. По сути дела, безналичные деньги выпускают коммерческие банки, а центральный банк выпускает в основном в современном виде две формы, то есть это наличные деньги и банковские резервы. Но банковские резервы – это специфическая форма, которая используется для расчетов с коммерческими банками, а вот наличные деньги центрального банка и безналичные деньги коммерческих банков, они являются общедоступными универсальными средствами платежа. Да. И если посмотреть в сторонке, да, у нас штрихом подчеркнуто вот криптовалюты, стейблкоины, которые официально к деньгам не относятся. И современные денежно-кредитные власти не рассматривают их в качестве денег. Вот это надо четко определить. Почему? Потому что, во-первых, у криптовалют отсутствует единый эмитент, который присутствует в случае как центробанковских, так и банковских денег. Во-вторых, они не представляют собой требования, соответственно, к какому-либо учреждению. И, в-третьих, в большинстве стран их нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, и поэтому, по сути дела, они очень относительно выполняют на сегодняшний момент функции денег. Вот, в этой связи, почему появляется потребность в цифровом рубле? Ну, потому что конкуренция со стороны частных платежных инструментов, она нарастает. Это прежде всего конкуренция даже не со стороны криптовалют, но со стороны стейблкоинов. Если говорить о чисто вот денежной составляющей, потому что цифровой рубль – это вообще мегапроект государства сегодня нашего. Вот, и причины перехода к использованию цифрового рубля или его внедрения в оборот, оно связано не только с этой причиной, которую я обозначил, но и связано с рядом других факторов. К числу таких факторов можно отнести повышение платежной эффективности, то есть это снижение сдержек на платежи. Вот, финансовая инклюзивность – это то есть способность денег использоваться в достаточно трудно доступных для связи пунктов, поскольку цифровой рубль будет предполагать возможность офлайновых, бессетевых расчетов, что важно подчеркнуть, да. И, кроме того, это, соответственно, новый инструментарий для Центрального банка проведения денежно-кредитной политики. Приведу пример. На цифровой рубль гипотетически могут начисляться процентный доход, да, остатки средств, или, например, вводиться ограничения на срок его использования.
Так, вот смотрите, вот надо пояснить все-таки. Вот, допустим, Центробанк перейдет к цифровому рублю. Означает ли это повышение контроля? Допустим, там, не знаю, если конкретно будут приняты в качестве вот такого же формы денег, вот этого платежного средства цифровые валюты, вот, в частности, вот, цифровой рубль, это значит, что можно в большей степени контролировать доходы и расходы граждан, да, физлиц, которые получают в этой валюте цифровой, если это будет цифровой рубль, значит, какие-то доходы и как они их тратят. Он имеет метку какую-то цифровую, что происходит?
Ну, дело в том, что я-то обозначил в основном экономические причины внедрения, да, но есть еще и политические факторы.
Вот, так.
Политические, даже геополитические факторы. Для тех стран, которые, соответственно, в общем-то, придерживают демократического принципа правления, да, в них экономические факторы преобладают. В автократических государствах, например, таких как Китай и Россия, здесь политические, геополитические факторы играют очень существенное место. Вот. Ну, политика состоит в том, что Центробанк старается активнее участвовать в платежах и, соответственно, контролировать эти платежи. И это связано с внедрением, в том числе и системы, национальной системы платежных карт и, соответственно, системы быстрых платежей. И вот, соответственно, переход к регулированию экосистем и цифровой рубль, как ознаменовал самый главный этап, последний. Внедрение цифрового рубля связано именно с этими процессами. Что позволяет цифровой рубль? Цифровой рубль позволяет отслеживать платежи, которые делает государство. То есть, например, трансферты бюджетных средств, повышать собираемость налогов. С этой точки зрения, да, но по сути
дела... И контроль
дела...
за расходованием средств, это же тоже очень важно. Куда люди тратят? Куда люди тратят?
Да. Да, да, да. Вот. Ну и, может быть, самое главное, это сбор данных. По сути дела, Центробанк становится источником так называемых big data, то есть больших данных, о всех платежах, связанных с цифровым рублем. И в этой связи, соответственно, эту информацию можно использовать, ну, как по своему усмотрению. Как можно доверять Центробанку, можно не доверять. Но в любом случае эта информация может быть доступна заинтересованным лицам. То есть никто не сможет гарантировать, что эта информация никуда не утечет. Поэтому вот это вопрос, который, кстати, широко не обсуждается, а он имеет большое значение, потому что, по сути дела, платежные транзакции Центробанк видит все. Вот то, чего он не видит в случае с наличными деньгами, они анонимные, и с безналичными, которые, по сути дела, все-таки конфиденциальны, ну, по крайней мере, коммерческие банки хоть как-то эту конфиденциальность гарантируют расчет. Это вот важный момент. Вот. И я хотел бы здесь еще уделить значение такому фактору, как обход санкций.
Так. Это тоже. То есть это можно обходить санкции с помощью вот этих, ну, скажем так, альтернативных способов цифровых, правда?
Ну, представьте, Марк, что на сегодняшний момент предполагается, что через посредничество коммерческих банков, как физические, так и юридические лица, могут открывать счета непосредственно в Центральном банке. Следовательно, если Центральный банк заключит соглашение с системой цифровых валют другого Центрального банка, то, по сути дела, такие интероперабельные системы, которые будут обеспечивать интероперабельность на мировом уровне, они сделают ненужными как систему SWIFT, ну, по крайней мере, значительно позволят обходить, да, SWIFT, систему, соответственно, передачи финансовых коммуникаций, сообщений финансовых, обходить, скажем так, расчеты, связанные с корсчетами, которые банки друг у друга открывают, и с валютными, соответственно, расчетами CLC, CLS, американский банк проводит. То есть, по сути дела, зациклить это все на центральных банках. Все вот эти разрозненные элементы, которые в совокупности обеспечивают сегодняшние международные платежи, зациклить на центральные банки. И мне кажется, что одна из причин, почему Центральный банк сейчас активно занялся...
Ну, форсирует, ну, скажем так, форсирует
это. Да, да. Во-первых, это... Первая причина – это то, что Центральный банк Китая показал, что эти системы работают. То есть он успешно протестировал и возможность осуществления расчетов, и возможность начисления заработной платы в цифровом юане. Во-вторых, исследования показывают, что можно, в общем-то, нивелировать основные финансовые негативные последствия для денежно-кредитной сферы, то есть что ставилось под сомнение в связи с выпуском цифрового рубля. Третий момент – это усиление санкций и поиск возможного варианта обхода их, что также имеет значение в случае с введением цифрового рубля. Вот. Ну и, в общем-то, это общий драйвер мировых центральных банков вводить цифровой рубль и вводить цифровые валюты как средство расчетов как на внутреннем уровне, так и на международном. Поэтому это как бы общий такой, мы находимся в общем вот этом потоке, да, который нас ведет к цифровизации денег как таковых. И, по сути дела, замещение значительной части наличных и, возможно, безналичной денежной массы цифровым рублем.
Ну вот смотрите, в чем все-таки, помимо того, кто является источником имитирования, то есть эмитентом, разница между таким цифровым рублем, помимо этого, понятно, что Центробанк, регулятор, все понятно, это государство и так далее. А криптовалюты, которые существуют уже сейчас на рынке, ну это больше такой... пока инструмент, ну, с непонятным будущим, пока оно не в руках государства, никто не хочет принимать его в качестве обязательного средства. Это понятно. Но вот в чем принципиальная разница между цифровыми валютами государственными, условно назовем их так, и вот альтернативными? Вот помимо источника эмитента, вот что еще?
Ну, давайте посмотрим второй слайд.
Чтобы... Давайте, да, второй. Костя, давай посмотрим. У нас второй слайд классификация цифровых валют. Цифровые валюты, я сразу виртуальные скажу, и электронные деньги, да.
И да, дальше. Я сразу скажу, что это мой авторский слайд, так. И на нем, в общем, представил вот современная интерпретация, каким сегодня образом можно представить. Понятное дело, что, в общем-то, этот процесс, он развивающийся, да, и на сегодняшний момент, на мой взгляд, эта классификация актуальна. То есть, с одной стороны, у нас есть деление на электронные деньги как электронную форму традиционных денег, и подразделение на виртуальные валюты как альтернативные деньги, то есть предлагаемые, как правило, за рамками традиционных вот денежных форм, которые предлагают либо центральные банки, либо коммерческие банки. И вот дальнейшие драйверы развития – это, с одной стороны, криптовалюты, которые выпускаются в децентрализованных системах, и, с другой стороны, это стейблкоины. Стейблкоины – это, по сути дела, такой, можно сказать, гибридный инструмент. Вот, он соединяет в себе определенные достоинства, может быть, и недостатки традиционных валют и криптовалют.
Вот. А вы объясните нашим зрителям про стейблкоины, что они, ну, вот просто чтобы они поняли, потому что про криптовалюту они понимают, а про стейблкоины, как спутники, так сказать, криптовалют, не все понимают, для чего они нужны.
Ну, стейблкоины имеют разные классификации. Есть классификация, которая используется, допустим, на криптовалютном рынке. Там стейблкоины преимущественно используются в качестве так называемой тихой гавани, то есть инструментов, позволяющих нивелировать резкие колебания вот, курсов криптовалют, уход в стейблкоины. Это позволяет, не выводя деньги с рынка, просто уйти в стабильные активы на рынке криптоактивов. И есть так называемые современные драйверы, это развитие глобальных стейблкоинов, то есть стейблкоинов, которые могут выпускаться транснациональными бигтех-компаниями. Ну, например, наверное, многие слышали Diem или бывшая Libra, это проект Facebook.
Facebook,
да, пример вот таких глобальных стейблкоинов, которые могут выпускаться в рамках своих собственных экосистем, объединяющих миллиарды пользователей во всем мире. То есть тем самым преодолевая не только рынок криптоактивов, но и национальные традиционные границы современных денежных систем национальных. И в этом смысле, безусловно, они представляют, наверное, большую угрозу, чем криптовалюты для традиционных регуляторов. Именно поэтому сегодня драйверы сместились в направлении регулирования именно стейблкоинов от регулирования криптовалют. Потому что все-таки использование криптовалют, оно носит локальный характер, преимущественно, в общем-то, ограниченный круг лиц. А вот использование стейблкоин гипотетически может сразу обрести огромную потенциальную массу пользователей. Поскольку все пользователи, например, Facebook, смогут использовать сервис расчета внутренним стейблкоином. То же самое имеет отношение к другим экосистемам, например, российским. Поэтому сегодня Центробанк тоже старается как-то вот найти способы регулирования этой сферы, то есть не дать возможность развиваться. Что же такое стейблкоины? По сути дела, это часто их рассматривают как разновидность криптовалют, но это неправильно, потому что у стейблкоинов, в отличие от криптовалют, как правило, всегда есть эмитент. Вот что общего с традиционными денежными формами денег, что у них у всех есть один эмитент. А вот что их различает, это то, что технологии, которые применяются для эмиссии и оборота стейблкоинов, они позаимствованы от криптовалют. То есть это, как правило, децентрализованные технологии или смесь централизованных и децентрализованных технологий, которые позволяют обеспечить, в общем-то, учет вот этих стейблкоинов в блокчейнах. Поэтому...
Да-да-да, я слушаю. Да-да, Дмитрий.
И поэтому там есть разные способы. Эти стейблкоины обеспечивают стабильную стоимость ценовую на рынке, в отличие от криптовалют. Вот это важная особенность. За счет чего они обеспечивают? За счет, как правило, привязки. Либо, то есть обеспечение у них есть либо фиатными деньгами, обычно какой-то моновалютой, либо товарным обеспечением, как правило, золотом. Либо могут выступать какой-то набор товаров или комбинация валют или активов. То есть вот в зависимости от этого у них могут быть разные, по сути дела, регулирования, поскольку если обеспечение фиатное, то их легко регулировать. А если обеспечение товарное или корзинное, то здесь уже возникают проблемы, поскольку они не вписываются в рамки традиционных денежных систем. Поэтому вот как бы на слайде показано, что вот по сути дела между крайними точками, между криптовалютами и цифровыми валютами центральных банков промежуточную вот эту сферу занимает стейблкоин.
Так, вот смотрите, все-таки, на ваш взгляд, Дмитрий, а вот это не просто сопротивление, причем без разницы, что в России, что вне ее пределов, сопротивление регуляторов против, вообще говоря, криптовалют, вот говоря о них. А это все-таки вызвано тем, что, ну, грубо говоря, государства сами хотят контролировать эмиссию этих валют, или и поэтому не принимают, и, в общем, негативно расположены к этим суррогатным деньгам, как они считают. Несмотря на это, они развиваются, там биржи существуют, они... Значит, там торгуются, но тем не менее в качестве платежного средства нигде по-настоящему криптовалюты не приняты. Вот главные причины, на ваш взгляд, они в чем?
Конечно, это защита национального денежного суверенитета. Что национальная валюта – это всегда один из главных атрибутов независимости страны. Поэтому, конечно, задача центральных банков поддерживать стабильность, в том числе денежной системы, платежной системы, да, обеспечивать стабильность цен. А когда у вас на рынке, это все равно как допустить на рынок иностранные валюты.
Ну да, с ними как всегда борются.
Там в 90-е годы, да. Как было в 90-е годы, когда в России Да, можно было иностранными валютами в магазинах рассчитываться. Вот это такой типичный пример. По сути дела, хотя криптовалюты не воспринимаются в качестве полноценных как бы, вот денег, но они реализуют ряд функций денег, в том числе платежную функцию. И в этом смысле они действительно могут составить, подорвать монополию на контроль за деньгами со стороны регулятора. По сути дела, вот у нас же принят закон о цифровых финансовых активах, да, который вступил в силу с 1 января. И вот там прямо написано, в принципе, там... А цифровые валюты, они узко определяются, они вот прямо знак равенства с криптовалютами ставятся. И по сути дела в этом законе прописан запрет на использование криптовалют на территории нашей страны в качестве платежного средства. Кстати, это не вот это вот запрет, он не носит глобальный характер, поскольку в разных странах разные подходы к регулированию криптовалют. Например, в Японии криптовалюты можно в платежных целях использовать, так же, как в Швейцарии. В ряде стран вообще все операции с криптовалютами запрещены. Ну, например, Афганистан, вот такие, да, слаборазвитые страны, там некоторые африканские страны. И есть страны, где, в общем-то, регулирование такое гибридное. Что-то запрещено, что-то разрешено. Вот Россия в этом смысле такая страна. То есть какие-то, например, имущественные операции разрешены. Например, передача имущества, криптовалюты по наследству, да, вот, декларирование доходов, там все это пожалуйста. А вот что касается платежей, тут вот никак. То есть на это введен запрет. По сути дела, вот вы говорите, криптовалюты не используются в платежах, так ведь государство препятствует этому.
Ну, конечно.
Ведь если бы государство создало благоприятные условия, то очень как бы большие сомнения у меня, что криптовалюты бы находились на том уровне развития, на котором оно сейчас находится. То есть в платежах бы они намного активнее использовались, чем сейчас. Вот это показывает опыт тех стран, где, в принципе, законодательно в платежах использование, по сути дела, криптовалют разрешено.
Вот смотрите, у меня покойный был приятель близкий, Гейдар Джамаль. У него была такая своя концепция относительно того, как вообще устроена иерархия. Он считал, что, ну, мировая иерархия, он ее воспринимал именно так. Он считал, одной из важных сил, которая никогда никуда не исчезает, это пиратство. Да? Ну, пиратство не примитивное, а пиратство это то, что находится вне контроля государства. Неважно, чего это касается, там, от буквально понимаемого, да, пиратство, которое существовало там в средние века, и заканчивая, так сказать, пиратством, каковым, конечно, относится криптовалюта. Потому что все равно нужен для, так сказать, взаимоотношений субъектов рынка вот такое неконтролируемое никем платежное средство, виртуальное пусть платежное средство, которое позволяет совершать операции, которые... Ну, не только не поощряем государство, дело не только в торговле оружием и наркотиками, но в принципе, чтобы уходить от любого контроля государства, оно нужно. И парадокс заключается в том, что государству отчасти это тоже нужно. Потому что часто ему нужно совершать вещи, которые, не знаю, там, поддерживать политические силы в разных странах. Невозможно передавать там наличные деньги или даже переводить на счета. А вроде как... Будет существовать вот такая пиратская валюта, криптовалюты, можно помогать тем, кому хочешь, кому нет. Чиновники берут взятки в криптовалютах, понимаете? То есть оно нужно всем, для того, чтобы смазать механизм, жесткий механизм государства с его требованиями соблюдения закона, его нормами и так далее. Вот на ваш взгляд, это учитывая, ну, виртуальность такого рода взаимоотношений, потому что, ну, цифровая валюта еще там, я не знаю, 20 лет назад, представить себе, что вот она будет где-то вот в облачном ресурсе будут храниться какие-то активы очень важные, да, которые всего лишь набор цифр, понимаете? На ваш взгляд, оно имеет вот именно эту перспективу, что от криптовалют никогда не откажется, потому что всегда будет потребность в таких пиратских взаимоотношениях. Причем, ну, субъектов политики в том числе, то есть самих государств, политиков, властей, там, не знаю, и так далее.
Ну, видите, Марк, так же, как в случае с цифровыми валютами, криптовалюты – это же не что-то цельное. Да. Да? Криптовалют очень много, они разнообразны, их функционал различный, способы применения отличаются. А, по сути дела, некоторые криптовалюты обладают полной анонимностью. Угу. Такие криптовалюты, да, как биткоин, полной анонимностью не обладают. Они обладают свойством псевдонимности. То есть, по сути дела, все-таки... полной анонимности платежи с помощью биткоина не обеспечивают. Есть более защищенные с точки зрения анонимности криптовалюты. Вот к ним как раз-таки очень большое внимание государства с точки зрения недопуска их на бирже.
А какие это? Это какие такие?
Ну, например, Monero, криптовалюта, Zcash. То есть это вот такие особые валюты, которые, ну, как бы государство чисто ассоциирует с какими-то незаконными операциями.
Ну, торговля наркотиками, оружием, вот такое, да?
Да, да. В этом смысле, конечно, биткоин более принимаемая, более известная криптовалюта, но она не обладает вот как бы свойствами полной анонимности. Конечно, государство заинтересовано, но мне-то кажется, что в большей степени государство было бы заинтересовано в, по крайней мере, регулировании тех криптовалют, которая бы позволила государству эту сферу как-то держать под контролем и получать от этого налоги. Вот просто боязнь того, что криптовалюты создадут проблему в рамках национальных денежных систем, оно перевешивает в данном случае вот те плюсы, которые государство видит в регулировании. То есть в тех странах, где, например, Китай. Вот Китай является типичным примером, с которого на самом деле, мне кажется, часто наше руководство берет российское пример. То есть для них Китай является таким примером. Да, потому что, например, в Китае сначала запретили операции коммерческих банков с криптовалютами. Потом в 2017 году запретили торговлю криптовалютами. И, соответственно, всякие рода платежи. Потом запретили рекламу криптовалют. И так далее. То есть все шло по нарастающей. Но одновременно с этим, в 2014 году в Китае создали комиссию по изучению вопросов о выпуске суверенной, цифровой, своей собственной валюты, то есть цифрового юаня. И в 2016 году такое принципиальное решение было принято, что цифровой юань будет. И вот с того времени идут разного рода в этом смысле испытания, создание вот такой валюты цифровой. И, в общем-то, к Олимпийским играм в следующем году Китай планирует все-таки показать цифровой юань на Олимпиаде.
Простите, китайцы владеют главными биржами, ну, выходцы из Китая, это из Гонконга, из других мест, там и ряд бирж, просто это бизнес китайский абсолютно. Тем не менее, вот с такими жесткими правилами самого Китая, такое ощущение, что они не допускают вот этого всего только внутри Китая. Вовне это вполне себе стимулируемый бизнес, потому что иметь к нему отношение, контролировать его, там крупные биржи и так далее, по-моему, Китай очень заинтересован предельно, так сказать, через вот такие между, что называется, состояния, к каким относится территория Гонконга или ей подобных, где, собственно говоря, базируется, мне кажется, часть бирж и так далее, работающих с криптовалютами. Но вот смотрите, в продолжении разговора, на ваш взгляд, если государство так жестко настроено, если в целом охарактеризовывать по отношению к криптовалютам, конкретно о них, если говорить, то какова и перспектива этих криптовалют, потому что сейчас они, ну, являются, по сути, спекулятивным инструментом. Биржи друг у друга люди покупают, что с этим делать, непонятно, но всегда же ведь на бирже есть кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Крупные держатели, конечно, никогда не проигрывают. Мелкие заходят, вот это почти как МММ для них. Для других это настоящий рынок, это настоящая торговля, это бизнес масштабнейший. Там рынок гигантский, он много сот миллиардный, да, криптовалютный.
Уже
триллионный, да, триллион. Ну, конечно, там мы так осторожны в цифрах, потому что бог знает, но это гигантский рынок, а ведь это же торговля воздухом, понимаете? То есть ничего нет, это способ заработка только на этих спекуляциях. Недавно была история, где Dogecoin, про который написал, значит, Илон Маск, что его дети торгуют, пошутил, наверное, да? Он взлетел по капитализации выше Газпрома. Вы понимаете, как можно воспринять? Газпром со всем его, так сказать, национальным богатством и какая-то виртуальная собачка. Вот как, по вашему мнению, куда это все идет, куда это заведет и что, только ли ограничить все спекуляцией?
Ну, дело в том, что я недаром стал говорить о современных деньгах, да, вот современные же деньги, они все основаны на доверии. Вот даже, по сути дела, современные деньги, выпускаемые государством в лице вот, наличных денег и безналичных денег, да, наличные деньги еще являются законным средством платежа, от них никто не может отказаться. Но безналичные деньги, они тоже основаны на доверии. То есть ни наличные, ни безналичные современные деньги не обеспечены какими-то ценностями либо товарами, как это было, например, в 19 веке. То есть природа денег современных поменялась. У криптовалют есть единственное в этом смысле отличие, существенное. У них нет единого эмитента. Вот тот, который отвечает, как я уже сказал, за эмиссию, контроль.
Ну и гарантии дает на платежеспособность и все остальное.
Да. И, соответственно, может принуждать принимать их в качестве средства платежа или, наоборот, запрещать использовать в качестве средства платежа. Это важное отличие. Поэтому, по сути дела, вот без этого качества у криптовалют нет гарантии защиты прав потребителя. Поэтому здесь каждый на свой страх и риск использует криптовалюту. Но я хочу сказать, что, в принципе, я бы не рассматривал криптовалюты как какую-то финансовую пирамиду. Вот это надо четко Хорошо, понимать, да. что
Почему?
Есть существенная разница, потому что это технология. Это реальная технология.
А пирамиды обеспечивающая... – это мошенничество чистое, изначально созданное для мошенничества.
Это пирамида, пирамида – это мошенническая всякая вот схема. А криптовалюты, безусловно, созданы изначально как платежный инструмент. Вот это надо четко понять, как платежный инструмент. Другое дело, что в силу своей природы и высокой волатильности, низкого капитализации рынка криптоактив на сегодняшний момент, у них очень высокая волатильность курсов, что позволяет, как вы правильно сказали, кому-то зарабатывать, а кому-то терять свои средства. Это, во-первых, наверное, временной период, но в целом это природа подобного рода децентрализованных активов, которые искусственно не регулируются. Это чистый рынок. По сути дела, его можно как бы провести аналогию с рынком золота. Вот в целом, хотя колебания побольше, чем на рынке золота, но все-таки многие рассматривают, вот, допустим, биткоин как самый главный рыночный криптоактив, он как цифровую версию золота. То есть вот такого надежного актива. А вот что обеспечивает надежность? Вот это большой вопрос. То есть это доверие. То есть доверие к рынку, участников рынка. По сути дела, вот эти механизмы криптовалютных систем, они образуют новых участников, то есть в лице институтов. Вот сами механизмы эти в целом институтами являются. То есть это непривычно, потому что обычно институтами выступали всегда какие-то юридические лица, четко идентифицируемые, да? Здесь такого нет. Но это не означает, что, по сути дела, вот как показывает биткоин, у многих участников рынка к этим инструментам есть доверие. Вот если вы не посмотрите на динамику, например, курса криптовалют, да, то, несмотря на свои вот эти вот достаточно сильные колебания, мы все равно видим возрастающий тренд. И тренд этот связан, во-первых, с огромной массой денег, которые в последнее время выпущены в экономиках ведущих стран. Например, больше 3 триллионов только за последние 10 месяцев США. Вот. И безусловно, что хотя в инфляцию это на сегодняшний момент пока очевидно не вылилось, но все ожидают, что это в конечном итоге выльется в какие-то реальные цифры. И доверие на самом деле к валютам центральных банков, оно тоже не бесконечно. Цифровые валюты поэтому и вводятся. Они вводятся для того, чтобы вот эти вот основные преимущества, которые дают криптовалюты, по мнению регуляторов, нивелировать. Эти преимущества – это как раз-таки способность осуществлять только уже центробанковскими деньгами, те же самые электронные платежи. Да? Вот сегодня мы платим традиционными безналичными инструментами. Государство не хочет терять контроль за этим рынком. Поэтому государство здесь решает две основных задачи. Она борется с частными платежными системами, вот, допустим, MasterCard, Visa, да, внутренние национальные платежные системы в России, они все, по сути дела, государством напрямую не контролируются. Это кредитные учреждения, это ассоциации банков, которые организовали такие платежные системы. Но государство хочет играть большую роль. А с другой стороны, есть вообще нерегулируемые или слабо регулируемые эмитенты, которые выпускают уже на основе новой технологии. Вот такие вот активы, как криптовалюты, да, цифровые токены, стейблкоины, то есть множество разных инструментов, которые, по сути дела, и долговыми могут быть, и долевыми, и платежными, поскольку криптовалюта – это, я как сказал, это большое многообразие разных активов. Все их лучше называть криптоактивами, mm-hmm. то есть чтобы туда включать и криптовалюты, и другие типы активов. Конечно, криптовалюты по капитализации наиболее очевидный как бы, элемент, то есть самый существенный элемент криптовалютного рынка. Но есть и другие инструменты, у них разные цели, но, по сути дела, их объединяет то, что они выпускаются на основе новых технологий. И вот Центробанк частично эти технологии заимствует при создании цифрового рубля. То есть вот он эти технологии, вот в том числе технологии распределенных реестров, да, вот, это как бы новая система учета записей и, соответственно, распределение копий этих записей по участникам сети для подтверждения их, соответственно, подлинности. Это новая технология, которая также может использоваться и при выпуске цифровых валют центральных банков.
Так, нас смотрят около 5000 человек, почти 2000 лайков, но это самые упорные, так сказать, готовые к академическому разговору, ну, лайт-разговору. Поэтому я попрошу все-таки, поскольку у нас тут есть и те, кто с криптовалютами работает, торгует ими на бирже, так что вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир у себя разместите, и, наверное, те, кто этим рынком интересуется, и кто интересуется в целом темой криптовалют, вот, он увидит и обязательно этот эфир посмотрит, но если не в прямом, примет участие в прямом эфире, то в записи хотя бы посмотрит. Вот смотрите, Дмитрий, мы уже 35 минут в эфире, вопрос все-таки состоит в следующем. Какова вообще перспектива вот этих колебаний, которые чудовищны, да, эта волатильность, она, ведь многие теряют безумные эти деньги на том, что они входят в этот рынок, ну, жажда обогащения, понятно, и, кстати, очень она нормальна, люди вот так понимают, это, значит, получают какие-то средства, вливают эти средства на биржу, на рынок, значит, покупают биткоины, покупают другие валюты, происходит то вверх, то вниз, как на качелях, теряют эти деньги. Вообще, что будет происходить? Есть ли страхи того, что просто криптовалюты запретят, и их не станет? Или же этого никогда не произойдет, потому что это уже огромный бизнес, и, повторяю, помимо государств, но есть уже игроки, которые ворочают этими триллионами, и с чего бы то они допустили уничтожение до ноля вообще всего криптовалютного рынка, а это уже точно сложившийся рынок. И может ли обычный там русский обыватель, там, я уж не говорю про западного, вообще стоит ли ему играть в это во все, если он не обладатель огромного количества там, капитала, который позволит ему на этом зарабатывать? Но все-таки, потому что пусть вот прикладная часть этого, вот как вы думаете?
Ну, во-первых, я не думаю, что государство ведь руководствуется частной внутренней политикой. Нет такого единообразия в государствах в отношении того, как регулировать этот рынок. Поэтому ожидать, что все государства введут запрет, я уже сказал, что отношения государств различные. Есть страны, которые придерживаются жесткого регулирования, но это обычно...
Нет, ну если американцы запретят, вот, ну понятно же, все остальные...
Нет.
Ну я вот условно,
я думаю, что это в большей степени опасения. То есть это в большей степени опасение. Вероятнее, что появится какое-то регулирование в ближайшее время, связанное с криптовалютами, но это будет не запретительное регулирование. То есть это будет регулирование, связанное с, допустим, вот защитой прав инвесторов, что важно, вот, криптовалютного рынка. Вот.
Как это сделают? Погодите, Дмитрий, а как можно защитить вот инвесторов? Как можно на рынке криптовалютном?
Ну, допустим, разрешить работы с криптоактивами только квалифицированным инвесторам.
Хорошая история, да.
Да. Ну, как вариант, да? Вот. То, что на самом деле планировалось и в нашем законе изначально о цифровых финансовых активах, но после того, как, в общем-то, по сути дела, там ряд был ограничений введен, то это как бы теряет свой смысл, потому что, я говорю, криптовалюта, она, по сути дела, спекулятивный актив именно в силу того, что государства заняли изначально позицию на запрет их по целевому использованию. Прямое целевое использование – это платежи. Я бы не советовал неквалифицированным инвесторам играть на последние деньги на криптобиржах. Вот единственное,
хороший
что я могу
совет,
сказать.
Дмитрий, хороший совет. У нас есть такие, которые потеряли деньги, мы знаем их. Это хороший совет.
Если есть какие-то свободные деньги, да, и вы не боитесь потерять их, То есть, ну, есть высокая степень риска, да, я сразу скажу, но при этом вы можете позволить себе как бы их временно вложить в покупку криптовалюты. Я думаю, что это имеет смысл сделать, потому что в какой-то среднесрочной перспективе, безусловно, курс будет расти. Это связано с тем, я как уже сказал, что колебания существенные, да, вот сегодня, например, биткоин там упал чуть ли не с
20%, вот уже 48, да? Уже 48 почти стоит.
Ну вот, конечно, такие колебания, они могут кого-то в ступор ввести сразу же, да, кто-то растеряется на рынке, кто-то бросится все продавать. Вот. Ну, я бы на самом деле тех, у кого слабые нервы, не рекомендовал бы играть с биткоином, а вот у тех, у кого нервы сильные, просто подождать.
Просто подождать. То есть, тоже отличный совет. Да. Тоже отличный совет. А, то есть, все-таки ваш прогноз оптимистический относительно и рынка, и вообще перспективы криптовалют, ну, основной биткоин и им подобных.
Да, безусловно. Дело в том, что это в целом, как вы правильно сказали, уже сформировавшаяся индустрия. И, на мой взгляд, будущее – это за определенным образом, в общем-то, наверное, каким-то взаимопроникновением традиционных финансов, да, централизованных и децентрализованных финансов. То есть разных децентрализованных технологий по инвестированию, по кредитованию, по платежам. То есть, по сути дела, это интеграционный процесс. Вот, например, стейблкоин – это один из таких инструментов, который, по сути дела, гибридно. То есть, соединяет в себе централизованность эмиссии и новые технологии выпуска и гарантирование стабильности стоимости. Да? То есть, это вот какие-то такие гибридные инструменты. На мой взгляд, это перспективные инструменты будущего. Хотя цифровые валюты Центрального банка, безусловно, это такая, скажем, высшая форма современных фиатных денег, цифровая, да, но помимо них будут существовать и другие формы, да, и вот одна из таких форм, вероятно, будет токенизированные безналичные расчеты в той или иной степени, да, и, возможно, что инструментарий, который к нам придет с рынка вот децентрализованных финансов, может быть, это будут стейблкоины, может, это в каком-то виде будут криптовалюты, возможно, они не будут иметь такое же широкое обращение, такое же широкое использование в платежах, но то, что будущее не за запретами, а за каким-то, в общем-то, здравым, осознанным и эффективным регулированием, это, я думаю, что даже регуляторы понимают. Особенно в тех странах, которые стараются все-таки инвесторов привлекать и не отпугивать своим регулированием. Вот Сингапур такая страна, например, да? Вот Швейцария, вот. В значительной степени все-таки в США достаточно хорошее нормативное регулирование, хотя оно может еще зависеть от штатов конкретных, да, потому что есть федеральный уровень, есть уровень штатов, но тем не менее оно позволяет как-то вот маневрировать. В этом есть основное достоинство криптовалют. Они свободно перетекают через границы. И да, вы правильно сказали, что изначально, да, изначально большинство криптовалютных бирж, и вот до 2017 года преимущественной валютой против торговли с криптоактивом был китайский юань. Угу. Но после того, как запрет произошел, китайский юань потерял этот статус, он перешел сначала к японской иене, а сейчас к доллару США перешел. То есть это преимущественно валюта. И стейблкоины, такие как Тизер, тоже играют важную роль в плане вот этих обменных операций, то есть на рынке криптоактив. И биржи ушли. Ушли, потому что есть страны, в которых регулирование отличается. И вот это на самом деле очень важный момент. Если ты сам не способен создать свои собственные валюты, вот, то просто запрещать, это значит терять полностью рынок. Ты его не контролируешь изнутри, и одновременно не получаешь налогов, которые могли бы принести грамотное регулирование, то есть связанное с вот, криптоиндустрией. То есть биржи уходят. Сначала уходят в Южную Корею, потом уходят, допустим, там, в Европу, в США уходят. И правильно, ведущие биржи имеют сейчас зарегистрированы в других юрисдикциях. Большинство китайские.
Ну да, парадоксально. Вот смотрите, такое ближе к концу, уже мы уже 43 минуты в эфире, такой очень важный вопрос. Вот вы сказали, что в России, да, вот мы стоим на пороге этого цифрового рубля, они уже проект закона готовят вроде бы, ну пока все это еще разрабатывается, ну посмотрим, как быстро это будет идти, когда захотят, то в один день все примут. Вот, если захотят. Другой вопрос, что вот по моей информации, ну и информации людей, которые держат близко ух к земле, как у нас говорят, как раз-таки внутри властного круга люди очень расположены к криптовалютам. И пользуются ими самым, что называется, разнообразным способом. Потому что, ну, с одной стороны, это и, как я уже сказал, будем говорить так, теневой рынок государственных услуг существует внутри этого, да. То есть, взятки платят. Ну, в чем, мы же не дети, мы же понимаем, как это все работает. А с другой стороны, какие-то сделки действительно трансграничные, когда нужно передавать средства кому-то, это тоже используется. То есть, получается, вот тот тезис, о котором я говорил, что государства и сами расположены для своих теневых дел, а у государства и национальные интересы, и безопасность, а то и какие-то более широкие, широко идущие планы, они требуют вот такого невидимого, прозрачного, так сказать, неведомого и невидимого для других государств и их регуляторов вот такого рода операции. Вопрос, насколько, вообще говоря, велика опасность вот такого рода развития криптовалют, потому что операции там по торговле наркотиками, как я уже сказал, взятки, преодолевать вот эти конвенции ФАТФ, требования, так сказать, от трансграничной коррупции, соответственно, оружие, торговля, торговля органами, вот в Даркнете там всякого рода предложения об убийствах за криптовалюту. Насколько это может влиять на готовность регуляторов в разных странах, ну, в России тоже, но и в других, на то, чтобы все-таки определить методы борьбы именно с этой частью использования криптовалют? Это что, надо повышать прозрачность их, нужно авторизировать их, верифицировать. Какие вот эти способы для того, чтобы убрать вот эту, этот навес, вот этот тайный, таинственный навес всякого рода темных дел, которые с этим связаны?
Ну, во-первых, есть рекомендации ФАТФ, да, которыми, в общем-то, все участники, страны-участники, да, этой организации, они, соответственно, внедряют вот эти вот их рекомендации в свои нормативные акты, в том числе России. Вот. И, по сути дела, эти рекомендации, они относятся к рынку виртуальных активов. А виртуальными активами ФАТФ понимает криптовалюты, стейблкоины, то токенизированные разные активы, децентрализованные разные токены, то есть огромную разновидность вот всех этих активов, то есть пытаются все туда уместить, и требования, они очень масштабны, они связаны и с деятельностью бирж, и с деятельностью посредников финансовых, и с деятельностью тех организаций, которые, например, хранят криптовалюту, например, кастодиальные сервисы предоставляют, вот. То есть, по сути дела, сегодня эта сфера уже регулируется в большинстве стран. Сегодня во всех развитых странах биржу нельзя открыть, если ты не соблюдаешь требования, которые предъявляют к тебе регуляторы. Нельзя там неверифицированным пользователям вообще операции совершать. То есть, на самом деле, это существенно уже, вот что касается крипторынка, да, то ряд каких-то особых мер уже по отношению к большинству сервисов на этих рынках в развитых странах уже применяется. То есть это идентификация клиентов, да, и, например, доступ к рынку только через официально зарегистрированные счета в кредитных учреждениях, резидентов страны, ну и так далее. То есть многие факторы, которые, опять же, вот создают определенные сложности или затрудняют процесс отмывания денег, финансирования терроризма и так далее. То есть вот эти требования, они уже имплементированы часто в законодательство, поэтому нельзя сказать, что рынок не регулируется. То есть с точки зрения требований ФАТФ, то есть по идентификации клиентов, по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, да, финансирование терроризма. Требования уже имплементированы. Второе – это, как правило, налоги. Тоже, как вы, вот в Российской Федерации сегодня уже введены требования. В большинстве юрисдикций, в тех странах, где к криптовалюте даже отношение осторожно, да, но налоги, будьте любезны, платить.
Ну вот с операцией, если ты получаешь доход от торговли криптовалютой.
С разных операций, Марк, в зависимости от особенностей законодательства. Это могут быть налоги с доходов, так. Это могут быть налоги, связанные с приростом капитала. Так? Это могут быть налоги, например, на майнинг. как специфический вид деятельности. То есть разнообразные налоги, как правило, налоги не платят только получатели криптовалюты, ну как в качестве средства платежа, если они получают. Вот. Но если они их хранят, то здесь тоже могут к ним применяться налоги, вот связанные, с, соответственно, с приростом капитала. То есть вот эта сфера тоже регулируется. Не во всех странах, но в налоговой сфере первым делом налоговики во всех странах уже приняли законы. То есть две вот этих сферы, они четко регулируются. Это отмывание денег и налогообложение. И третье, как правило, еще регулируется платежная сфера. Вот как я уже сказал, где-то разрешены платежи, где-то запрещены платежи. То есть где-то гипотетически создается угроза стабильности национальной денежной и платежной системы, где-то она сразу уже законодательно как бы нивелируется. А что касается, вы говорите, что высокопоставленные, да, пользователи криптовалюты, ну так они тоже хотят зарабатывать, они тоже хотят инвестировать. Где же вы получите это доходы стопроцентные в год? То есть в каких активах вы еще получите? Вот посмотрите, например, за прошлый год криптовалюта, да, она принесла доходы выше, чем любые акции.
Ну да.
Традиционные, да? Чем какие-либо облигации, там вообще ничтожные проценты. Чем инвестирование в золото. То есть, по сути дела, единственное, кто больше заработал, это Илон Маск. То есть у него акции подорожали больше, чем биткоин. А так, в принципе, сопоставимых по росту цен активов нет. Поэтому тот, кто имеет большие состояния и готов рисковать, тот, безусловно, имеет какую-то долю в операции в криптоактивах, то есть вложение в криптоактивы. И это не связано с какими-то преступными операциями, это просто связано с возможностью получения дохода.
Ну что же, мы там 50 минут в эфире. Я хочу поблагодарить Дмитрия Кочергина, доктора экономических наук, за эту увлекательную беседу. Конечно, она вызовет интерес у тех, кто интересуется возможностью получения таких доходов, и тех, кто в принципе интересуется состоянием криптовалютного рынка и будущим цифрового рубля, который всех нас коснется, безусловно, граждан России. В любом случае, огромное спасибо, Дмитрий, за эту беседу. Я попрошу всех зрителей канала, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число людей по возможности посмотрело этот эфир. Им это было бы очень полезно. Вот. Ну и мы, я надеюсь, продолжим эти беседы, потому что у нас есть идея как-то, в общем, позаниматься криптовалютным рынком с точки зрения просвещения и отслеживания ситуации там, потому что есть люди, которые на криптовалютном рынке торгуют. Посмотрим. В любом случае, мы обязательно продолжим это сотрудничество. Всем спасибо. Дмитрий, огромное вам спасибо и до свидания.
Спасибо, Марк. До свидания.